Власти очень медленно всегда обрабатывают какие-то практики на отдельных группах граждан, потому что идет война, и власти вот этими цифрами 20-25 лет очень легко разбрасываются. Вот этот фонд, в который был донат, он, разумеется, очень опасен для безопасности Российской Федерации, и донат $50 очень сильно повредил безопасности Российской Федерации. Это очень страшное преступление.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде» — проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. Сегодня мы поговорим с выпускницей школы, адвокатом Валерией Витошкиной, и обсудим тенденции правовой системы на третий год полномасштабного вторжения. Валерия, здравствуйте. Очень рада с вами поговорить. Всегда интересно сверить часы и посмотреть, куда мы все идем. Вот, собственно, куда, на ваш взгляд, идет сейчас российская правовая система и в каком состоянии находится?
Здравствуйте. Ну, можно охарактеризовать приличными словами, можно охарактеризовать неприличными. Будем стараться приличными. Если говорить, конечно, приличными словами, то все очень-очень плохо. Это сложно назвать именно какой-то правовой системой, потому что это не соответствует базовым принципам права, таким там, как справедливость, равноправие, состязательность, там, предсказуемость и так далее. Потому что мы видим, что судьи не выносят справедливых решений, что процессов справедливых не бывает. Все это находится на каком-то дне, процессы все больше и больше политические. Но даже если, например, мы не говорим про политические процессы, к сожалению, справедливости найти в них очень-очень сложно. Если мы говорим про, например, процесс принятия законов, то там все тоже очень политизировано. Госдума все больше занимается неким оформлением политической воли сверху, там нету какой-то заботы, я бы сказала, о гражданах. Поэтому, если коротко, все на дне, все очень-очень плохо, и такое превью, наверное, нашей беседы, все будет, я бы сказала, только хуже. При действующей власти ничего хорошего ждать не стоит.
Ну, мне кажется, что иллюзий о том, что российская власть вдруг очнется и скажет: «О боже, что же мы делаем?» Вообще-то ни у кого уже нет. Но все еще, я в это верю, мы можем рассчитывать на собственный здравый смысл и отдавать себе отчет вообще, в какой системе координат мы находимся, в какой плоскости этой системы. И практика последних лет показывает, что государство в своей жестокости назад сдать не может. И мы сейчас находимся в такой точке, когда буквально некоторые адвокаты говорят, что срок 8-9 лет можно считать везением, потому что альтернатива этому везению 20 лет. Вот здесь мы как оказались?
Мы очень много про это говорим с коллегами и, в принципе, в каком-то сообществе, вспоминая там 2019 до 2021 год, например, когда были митинги в поддержку Алексея Навального, когда ты думаешь о том, что условный срок, это вообще было просто тогда ни о чем, или там даже когда тебе давали, это не юридический термин, но я буду ими разъясняться там, 1.5 года, 2 года, и это казалось, о боже, это так жестоко, 2 года в колонии. Сейчас 2 года, это, боже, да тебя так оправдали. Ну, просто это, ну, ни о чем. Потому что, ну, вы правильно сказали, сейчас, когда ты слышишь срок 20-25 лет, все больше ты к этому, к сожалению, привыкаешь, потому что идет война, и власти вот этими цифрами 20-25 лет очень легко разбрасываются. И нужно понимать, что это правосудие военного времени. Мы сейчас говорим про, ну, правосудие, про суд. Это просто суд, это оформление вот этих бумаг войны, и, ну, это цифры войны. Хотя и до войны, разумеется, были приговоры там по госизменам, но и по терроризму, но и то, честно, мне сложно вспомнить приговор, например, в 25 лет. Я могу вспомнить приговор в 17, в 18 лет, но приговор в 25 лет очень сложно вспомнить. Это очень большой срок.
Но при этом ведь уже давно есть группа граждан, для которых этот срок 17, 20, 25 лет не то чтобы удивителен. К примеру, дела крымских татар, обвинения в экстремизме, в терроризме, свидетели Иеговы, Хизбут-Тахрир. Вот это все, это такая волна, которая постепенно с разных регионов катилась в центр. И вот сейчас докатилась.
Это к разговору про то, что власти очень медленно всегда обрабатывают какие-то практики на отдельных группах граждан. Не надо думать, например, что если какую-то группу граждан признали экстремистской, этого не может произойти с кем-то, кто делает, казалось бы, что-то, не являющееся экстремистским. То есть, опять же, свидетели Иеговы, казалось бы, простая религиозная группа, просто не вписывающаяся в рамки обычного религиозного течения, принятого в государстве, скажем так. Все эти схемы уже давно были опробованы там, и потом во время войны очень быстро распространились на других людей. Вот и все. Поэтому то, что вы сказали, это очень хороший пример того, что сначала все было опробовано на отдельных группах, а потом просто распространилось на других, на более широкие массы. Это любимый механизм действий властей. Власти не доверяют своим гражданам, власти видят врагов вообще в каждом абсолютно.
Вы уточнили чуть раньше, что мы сейчас живем в военное время, и я хочу поговорить о статьях, уголовных в том числе, которые в это время актуализируются. Вот за последние 2,5 года много дел в фейках против российской армии, актуальны очень популярные дела об экстремизме, экстремистских сообществах, организациях, уже семья признается экстремистской ячейкой, дела о госизмене или о шпионаже, да, если речь идет об иностранных гражданах. Вот почему именно такая подборочка?
Очень низкий стандарт доказывания в этих делах. В первую очередь обусловлен тем, что провластные эксперты приходят в эти дела и говорят, возьмем дело об экстремизме. Приходит провластный эксперт и говорит, я вижу здесь призывы к, допустим, к тому, что одна группа лиц лучше другой. Приходит в дело о терроризме провластный эксперт и говорит, я вижу здесь призывы к насильственному свержению конституционного строя. Мое любимое в госизмене. Приходит эксперт, причем эксперт, если в деле о терроризме и экстремизме это всегда лингвист-психолог, и вы можете найти независимого эксперта, ну то есть все еще такие эксперты есть, и вы можете принести альтернативное заключение, и суд на него хотя бы посмотрит, не факт, что возьмет во внимание, но хотя бы посмотрит. В деле о госизмене это... У государства монополия на экспертов. У нас нет независимых экспертов по делам о госизмене. Например, если мы говорим про передачу сведений, в которых есть гостайна, у нас нет экспертов независимых, которые посмотрят и скажут, была ли в деле гостайна или нет. Это всегда государственные эксперты, потому что у государства монополия на определение сведений, составляющих гостайну. Это закрытый механизм, это закрытая система. И вы просто не можете привести какого-то другого человека, который скажет, была ли в материалах гостайна или нет. Если мы, например, говорим про донат в пользу ВСУ, ну вы просто не можете привести другого человека, который скажет, вот этот фонд, в который был перевод, он осуществляет деятельность, которая... может навредить безопасности Российской Федерации или нет, потому что на определение этого у государства монополия. Это всегда государственный человек. Вы не можете прийти в независимую некоммерческую какую-то контору, как это обычно работает с другими экспертизами, там, с автомобильными, с финансовыми и так далее, и сказать, вот вам денежка, мне нужна независимая экспертиза. Вы не можете так сделать, как работает система.
Ну и раз он представляет государство, выступить против, он, конечно же, не может.
Конечно. Конечно, он всегда скажет, например, там была гостайна, или вот этот фонд, в который был донат, он, разумеется, очень опасен для безопасности Российской Федерации, и донат $50 очень сильно повредил безопасности Российской Федерации. Это очень страшное преступление.
Еще одна тенденция, которую мы видим, дела проходят в закрытом режиме. Даже дело Жени Берковича, Светы и Петричук, которое сначала было открытым, сейчас закрыли, и мы ничего совсем не знаем о том, как проходят заседания. Все дела о госизмене закрыты, дела об экстремизме теперь тоже проходят в закрытом режиме. То есть, если еще недавно публичность как-то помогала, то теперь человек вообще один на один с системой, и осветить процесс практически невозможно.
Между прочим, открытость процесса — это один из принципов уголовного процесса, который гарантирован Конституцией и Уголовно-процессуальным кодексом, и нарушение этого принципа — это основание для отмены приговора, и очень много и ЕСПЧ, и Комитет по правам человека ООН, и Конституционный суд про это говорили, что процессы должны быть открыты, и основания для того, чтобы процессы были закрытыми, это только ограниченный перечень. И, например, если в деле нет гостайны, то, или там семейной тайны, или какой-то детской тайны, то процессы должны быть открытыми для публики. Это гарантирует независимость судов. Уже много раз про это говорили. Вот, поэтому, да, обвиняемые лишаются этой гарантии, но все очень просто. Это может быть очень смешно, но судам стыдно. После чего закрыли процесс Жени Беркович и Светланы Петричук. После того, как гласности были преданы вот эти вот допросы, в которых знаменитые, именитые актеры говорили, мы знаем этих женщин, они нормальные, я знаю эту пьесу, в этой пьесе нет ничего такого, что оправдывало бы терроризм, все наоборот, вы все переврали. Суть этой пьесы в том, чтобы женщины не ехали в террористические государства. В этой пьесе нет того смысла, который вы, господа обвинители, в нее вкладываете. И ровно после этого процесс закрыли, потому что просто стыдно публике это показывать.
Тенденция, которую в большей степени мы узнавали от Алексея Навального, как долго заключенных держат в ШИЗО и по каким надуманным и нелепым поводам их туда отправляют. Теперь Илья Яшин, Владимир Кырмурза рассказывают, что с ними происходит то же самое. Недавно совсем вышел материал первого отдела о том, почему внутри колоний продолжают пытать. А такие условия, конечно, это пытка. При том, что мы как будто бы давно же согласились с тем, что когда человек лишен свободы, это и само по себе огромное наказание. Но системе этого мало, и она находит способы создавать совершенно невыносимые условия для жизни. Почему?
Смотрите, я бы вернулась немножко к началу. Суть наказания, если мы вернемся к каким-то базовым основам криминологии и уголовного права, не кара. То есть это очень сложно понять в реалиях текущей вообще правовой системы России, но суть и цель — не покарать осужденного. Суть и цель в том, чтобы привить новую систему ценностей и восстановить справедливость. То есть в идеале осужденный должен выйти с новой системой ценностей и понять, что он совершил что-то неправильно. Что мы видим сейчас? Людей помещают в отвратительные условия. То есть даже если мы не будем брать ШИЗО, ПКТ и все вот эти вот отвратительные маленькие помещения, в которых людям плохо, просто к людям отвратительно относятся, они работают на низкооплачиваемой работе, плохо питаются, не получают медицинскую помощь и так далее. Но даже в этих условиях некоторые люди умудряются не сломаться, а власти как раз хотят, чтобы они сломались, чтобы они почему-то поняли, что они зря писали посты, что их позиция неправильная, чтобы эти люди были отлучены от мира, и чтобы вот эти вот люди поняли, или чтобы у них сформировалось, точнее, впечатление, что они одни, что их никто не поддерживает. Это самое главное, чтобы они сломались. Эти люди не ломаются. И в наказание за то, что они не ломаются, их помещают, вот, например, в ШИЗО или там, в ПКТ, в ЕПКТ, в любые помещения, никому никогда не пожелают им оказаться. И И вот именно в отместку за то, что у людей есть позиция, у людей есть какие-то мысли, что все было не зря и так далее, их туда помещают. Только лишь поэтому. Именно поэтому все правозащитные организации постоянно говорят, важно поддерживать политических заключенных. Именно поэтому важно писать им письма, отправлять книги, передавать передачки по согласованию с группой поддержки. Потому что человек должен чувствовать, что он не один. Хотя, разумеется, в ШИЗО никакую передачку тебе не передадут и так далее. Но очень важно человека максимально, вот что в наших силах, например, с воли возможно, делать, чтобы у человека было ощущение, что он не один, иначе... Ну, скажем так, не иначе человек сломается, но вот, например, вот есть вещи, которые в наших силах, есть вещи, которые в силах адвоката. Есть вещи, которые в силах самого осужденного. А дальше государство играет в этом плане с позиции силы, и это отвратительно. Мы ничего не можем с этим сделать.
Кроме того, что оно играет с позиции силы, тут еще и насилие становится такой идеологической нормой, а тюремная система лучше всех эту норму транслирует.
Абсолютно с позиции насилия и с позиции насилия, которое неконтролируемое, необжалуемое, и с которым ты ничего не можешь сделать, я бы сказала вот так.
Валерия, ну а вот если мы попробуем с вами затронуть тему перемен, как вам кажется, в какой степени нужно реформировать тюремную систему в России?
Ну, например, если мы говорим про систему исполнения наказаний, отдельно при нее, то я, в принципе, не считаю, что она подлежит какому-то реформированию. Ее нужно сносить вообще под корень и строить. Это очень дорого. Все люди, которые имеют отношение хоть как-то к экономике государства и так далее, мне все твердят, что я даже не представляю, сколько это стоит и так далее. На что я им отвечаю, вы хотя бы хоть раз были в тюрьме, вы вообще это видели. Ну, то есть, потому что туда людей нельзя отправлять. Это надо все сносить, надо строить новые тюрьмы, надо перевоспитывать, надо как-то разбираться с тем, кого можно оставлять, кого нельзя оставлять, надо полностью перепрививать новую систему ценностей, потому что то, что есть сейчас, это не подходит, это не годится, туда людей нельзя отправлять. И самое отвратительное, что в целом российское общество относится либо так, что это их не касается, либо что людям так и надо, ну, которые совершают преступления. И они понимают, что так не надо, только когда их близкие совершают преступления, ну, разные ситуации бывают. И потом их близкие попадают в эти ужасные условия, там внутри наркотики, насилие и так далее. И, разумеется, люди понимают, что что-то с этим не так, и что с этим нужно что-то делать, а ты с этим ничего не можешь сделать, потому что у тебя банально нет денег на адвоката. Если у твоей семьи нет денег на передачки, а у среднестатистической семьи в России, к сожалению, есть деньги либо на передачки, либо на свидание. Ну, потому что сидеть в тюрьме очень дорого, а, скорее всего, твой близкий будет сидеть, если он совершил тяжкое либо особо тяжкое преступление, ну, далеко, потому что у нас в регионах нет колоний, люди отправляются в дальние регионы. Человек будет сидеть плохо, потому что нужны витамины, нужны продукты, нужны деньги в колонию, чтобы как-то обустроить будет. Ну, сидеть очень дорого.
Да, если вдруг кто не знал, сидеть дорого. По возможности не сидите. Мы начали наш разговор с того, что будет хуже. Расскажите, что вы под этим имеете в виду.
К сожалению, за последние несколько лет репрессии стали более массовыми. То есть за последние несколько лет, разумеется, с начала войны, масштабного вторжения. Меня этот тренд очень сильно пугает. То есть если, например, до начала масштабного вторжения мы понимали, что, например, под угрозой отдельной группы лиц, будь то журналисты, будь то ученые по делам о госизмене, например, политические активисты, политики и так далее, то теперь мы видим, что по статьям о фейках, о дискредитации, экстремизме, терроризме и той же госизмене, про госизмену это вообще для меня шок, что стало так много дел, могут посадить вообще кого угодно. И я не думаю, что этот тренд будет снижать свои обороты, а скорее наоборот, будет все больше дел и все больше реальных сроков. И это, конечно, очень страшно.
Да, и в подтверждение этих слов есть уже как минимум два выдуманных движения, которые признаны экстремистскими. Это международное движение ЛГБТ, несуществующее, и несуществующее международное антироссийское сепаратистское движение. Многие правозащитники говорят, что это все сделано для устрашения, чтобы условно каждый человек, прежде чем что-то сказать или сделать, ходил бы и оглядывался, прежде чем что-то опубликовать в соцсетях, 10 раз сам себя на экстремизм проверил и в итоге так ничего и не написал. Но действительно ли люди считывают эти угрозы и вот этот язык государства понимают?
Мне кажется, очень хорошим примером является международное движение ЛГБТ, потому что то, что я сейчас скажу, ни в коем случае не упрек в сторону коллег. Я очень рада, что они очень хорошо подумали о безопасности всех, ну не всех, а очень многих организаций, которые прекратили публичные активности, потому что это абсолютно нормально, когда ты не можешь предсказать последствия, просто прекрати деятельность. Хотя бы публичную. И вот вам ответ. После 30 ноября большинство российских ЛГБТ-организаций, помогающих, либо активистских организаций, просто закрылись.
А если мы говорим о физических лицах, а не об организациях, вот, например, захотел человек высказаться, открыл ВКонтактик.
Проблема в том, что это моя любимая категория граждан, если человек хочет высказать свое наболевшее, он это выскажет, и его вообще ничего не остановит. Скорее всего, он не в курсе, и он это делает не для того, чтобы написать себе на состав. Он это делает, потому что у него действительно это наболело, и потому что он действительно так чувствует. Он может быть сколько угодно в курсе, что в России введена уголовная ответственность. Он может быть сколько угодно в курсе, что в России там запрещены несколько общественных движений. Просто у него действительно наболело. Вот это самая такая категория граждан, которая очень часто подпадает и попадает под уголовную ответственность. Все-таки общество состоит не только из таких людей, но, разумеется, всем рот не закроешь. И тут вот государство, не знаю, к счастью или к сожалению, не дорабатывает. Но все еще мы видим, если есть дела, значит, люди все еще что-то пишут в интернете.
Мы немного поговорили сегодня о тенденциях, которые за последние несколько лет наметились и развиваются в правовой сфере в России. Но если мы продолжаем вот этот разговор о переменах, а мы ведь его так или иначе ведем, вот с чего эти перемены должны начинаться, на ваш взгляд?
Ну, конечно, должна в первую очередь сменить власть, потому что при текущей власти можно сколько угодно делать, не знаю, плохо будет это звучать, но я это скажу, все, что мы делаем, это все очень важно, но власть текущая все равно, и именно власть принимает решения. К сожалению, все распорядительные функции у власти, а власть все равно, власть будет сажать людей, власть будет пытать людей, и мы можем сколько угодно рассказывать про международные стандарты, про то, что хотя бы, не знаю, приведите теплую воду в колонии, это все, что мы просим. Перестаньте сажать людей за слова, а они будут дальше делать свое дело.
Насколько влияет на то, что происходит сейчас в России, ее отсутствие в ЕСПЧ?
Это очень хороший вопрос. Я бы разделила это на два трека. Первое, люди менее заинтересованы отстаивать свои права, потому что КПЧ, он, конечно, есть, но КПЧ не дает денежную компенсацию, а для людей это все-таки было важно. ЕСПЧ присуждал денежные компенсации. Это первое. И второе, ЕСПЧ выносил все-таки постановления важные с точки зрения каких-то стратегических важных дел. То есть ЕСПЧ уже даже после того, как Россия вышла из конвенции, ЕСПЧ вынес постановление по нескольким важным делам, например, касающихся иностранных агентов. И было бы здорово, если бы это постановление было вынесено, ну, на пару лет раньше.
Но все-таки Россия может туда вернуться.
Просто подать заявку обратно на вступление в Совет Европы. Уже была история в прошлом веке, когда Греция выходила, потом возвращалась.
Но прежде, конечно, должна закончиться война, а Россия доказать, что готова меняться. Ну вот будем считать, что это и есть оптимистическая нота нашего разговора. Подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а теперь еще и на Ютьюбе. Пишите комментарии, ставьте лайки и оставайтесь в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!